Глава 16. На этот раз Нэш не стоит у стопки. Он сидит за маленьким столиком в глубине бара в самом темном углу. Если бы на столе не горела свечка, он бы сидел в полной темноте. Я говорю: «Привет, получил твою 1000 сообщений на пейджер». Я говорю: «Почему вдруг такая спешка?» На столе перед Нэшем газета, сложенная так, что заголовок сразу бросается в глаза. «Таинственный вирус унес 7 жизней». Под заголовки сказано: «Известный общественный деятель и редактор уважаемой местной газеты предполагается первой жертвой». «Какой еще известный общественный деятель?» Я читаю статью. «Как выясняется, это Дункан. А я и не знал, что его звали Лесли. Но почему вдруг известный, почему вдруг общественный деятель?» Не слишком ли громко сказано, тем более если учесть, что журналист и его репортаж взаимно исключают друг друга? Нэш стучит по газете пальцем и говорит: «Ты уже видел?» Я говорю, что как ушел из редакции с утра, так больше и не возвращался. И черт побери, я даже забыл отправить следующий репортаж насчет смерти в колыбельке. Я читаю статью и натыкаюсь на собственные слова. Для меня Дункан был больше, чем просто редактор. Это я якобы так сказал. Больше, чем просто наставник. Лесли Дункан был для меня как отец. Черт бы побрал Олифанта его потные руки. Все происходит само собой. Непроизвольно. Как это бывает, когда тебя пробирает озноб? По спине пробегает льдистый холодок, пульс учащается, и баюльная песня звучит у меня в голове. Не знаю, где сейчас Олифант, но могу догадаться, что с ним сейчас происходит. Он тихо сползает со стула и падает на пол. Злость, копившаяся годами, прорывается снова. Неважно, сколько людей умирает, все равно все остается по-прежнему. На столе перед Нэшем пустая бумажная тарелка с остатками картофельного салата. Нэш мнет в руках бумажную салфетку, скручивая ее в толстый жгут. Он глядит на меня поверх пламени свечи и говорит: «Мы забрали того парня из твоего дома». Он говорит: «Смерть безо всякой видимой причины в окружении кошек и тараканов. Вскрытие ничего не показало. Тот парень, который свалился здесь в баре сегодня утром, парень с бачками и сотовым телефоном, смерть безо всякой видимой причины». Медэксперты в недоумении. Потом еще трое людей умерли прямо на улице между баром и зданием редакции. «Потом еще один в здании редакции», — говорит Нэш. «Умер, пока дожидался лифта». Он говорит: «Медэксперты полагают, что все они умерли по одной и той же причине, из-за какого-то непонятного вируса». «Однако полиция подозревает, что дело в наркотиках», — говорит он. «Может быть, сукцинилхолин, внутривенно. Сами шарнулись или кто-то вколол им его насильно. Нейромышечный блокиратор. Расслабляет все мышцы так, что человек не может нормально дышать и умирает от кислородного голодания». Подробности о той женщине, которая пыталась меня остановить, когда я зашел за киношное ограждение. О женщине с портативной рацией. У нее были длинные черные волосы, облегающая футболка и упругие сиськи. Джинсы в облипку и маленькая аппетитная попка. Нэш вполне мог на нее польститься, скажем, по дороге в морг. Очередная победа. Уже не знаю, что Нэш собирается мне сказать, но мне почему-то не хочется его слушать. Он говорит: «Но мне кажется, что полиция ошибается». Нэш проводит скрученной в жгут салфеткой над пламенем свечи. Пламя дергается, завиток черного дыма поднимается к потолку. Пламя выравнивается, а Нэш говорит: «На тот случай, если ты вдруг решишь позаботиться обо мне, как ты уже позаботился обо всех остальных», — говорит он. «Имея в виду, я написал письмо, где изложил все, что знаю, и оставил его у приятеля. Так что, если со мной что случится, он знает, куда передать письмо». Я улыбаюсь и говорю, что я не понимаю, какое письмо, что он знает. И Нэш поднимает жгутик из салфетки над пламенем и говорит: «Я знаю, что ты знал о смерти соседа. Я знаю, что парень, который стоял тут за стопкой, свалился замертво, когда ты на него посмотрел. И еще четверо человек умерли, пока ты шел отсюда на работу». Кончик бумажного жгутика потихонечку тлеет, и Нэш говорит: «Я понимаю, что это еще ничего не доказывает, но это все-таки больше, чем есть у полиции на данный момент». Кончик бумажного жгутика загорается крошечным язычком пламени, и Нэш говорит: «Может, ты лучше меня объяснишься с полицией?» Язычок пламени на кончике скрученной салфетки разгорается сильней. В баре достаточно много народу, и кто-нибудь обязательно это заметит, как Нэш поджигает бумагу внутри помещения. Кто-нибудь обязательно это заметит и позвонит в полицию. Я говорю, что он бредит. Пламя все разгорается. Бармен глядит в нашу сторону, бумажка в руках у Нэша становится все короче. Нэш просто сидит и наблюдает за тем, как огонь у него в руке выходит из-под контроля. Жар от огня у меня на губах. Глаза немного слезятся от дыма. Бармен кричит: «Эй, потуши сейчас же!» Нэш подносит горящую салфетку к своей бумажной тарелке. Я хватаю его за запястье, на белом манжете его форменного халата желтые пятна от горчицы. Кожа под манжетом дряблая и мягкая. Я говорю: «Хорошо». Я говорю: «Ты только перестань, хорошо?» Я говорю, что он должен пообещать ничего никому не рассказывать. И Нэш говорит, глядя на салфетку, так и горящую у него в руке: «Да», — говорит, — «обещаю».